братья и сестры, мы с вами начали 8 главу изучать послание к римлянам. Основная тема этого послания – Евангелие Иисуса Христа. И Павел рассуждает о доктринах спасения, именно основании веры, что дает человеку спасение. Очень важно быть в этом утвержденным, потому что, не зная спасения, человек будет иметь вечную смерть. 8 глава послания к римлянам Павел начинает с утверждения того, что верующий должен иметь уверенность в спасении. Нет никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе. То есть человек не имеет осуждения, имея праведность Иисуса Христа. И это спасение, оно дается один раз, оно дается навсегда. И Бог сохранит наше спасение до конца. Как я уже отмечал, сегодня очень много споров по этому поводу, можно потерять спасение, нельзя. И здесь Павел говорит о том, что никто не может нас отлучить от любви Божией во Христе Иисусе. Это спасение, оно основывается именно не на человеке, не на его заслугах, не на его делах, но именно на том, что совершил Господь. Именно то, что Бог есть наш Спаситель. Именно то, что мы с вами говорили о том, что вся Троица участвует в нашем спасении. В прошлый раз мы говорили о том, что совершил Христос. Именно то, что Он пришел на эту землю. Он умер за наши грехи, Он воскрес для нашего оправдания, и сегодня Он вознесен. Он несет служение небесного первосвященника. Сегодня мы будем с вами говорить о другой личности Троицы, которая участвует в нашем спасении, именно Дух Святой. Иисус Христос, Он совершил свое дело искупления 2000 лет назад, прожив на земле совершенной жизнью, 33 года, чуть больше, и был вознесен на небеса. Сегодня мы имеем ту личность, которая всегда пребывает с нами. Ту личность, которая сопровождает нас на этом жизненном пути. Ту личность, которая работает сегодня с нами и днем, и ночью. Та личность Божественной Троицы, которая дает нам надежду. Которая действительно выполняет вот эту работу по спасению. Эта личность Троицы дает нам силу для жизни. Эта личность Троицы дает нам силу для борьбы с грехом. И именно с этой личностью мы имеем непосредственное дело здесь, на земле. Не имея этой личности, никаких отношений, человек идет в погибель. Поэтому нам очень важно сегодня сконцентрироваться на Священном Писании, что делает Дух Святой в нас, Дух Святой Спаситель, темы проповеди. Итак, участие Божественной Троицы. Апостол Павел описывает как раз, начиная с 8 главы, что делает Бог в нашей жизни. Почему мы можем быть уверены в своем спасении, что Бог доведет дело до конца. Не мы дойдем, а именно Бог доведет свое дело до конца. И Павел говорит, итак, нет никакого осуждения тем, которые во Христе. Нет осуждения. Почему нет осуждения? Потому что Бог наш Спаситель. Потому что Он совершает это дело, и Он доведет это дело до конца. Он доведет это дело до конца. Итак, мы с вами остановимся на личности Святого Духа. МакАртур сказал следующее, что Святой Дух для верующего – это то же, что Бог-творец для физического мира. Без Бога физический мир не существовал бы. Он создан Богом и постоянно поддерживается Его всемогущей силой. То же самое для христиан и Святой Дух, который также, конечно, участвовал в создании мира. Святой Дух – это божественное начало, создающее, поддерживающее и сохраняющее духовную жизнь в тех, кто верит в Иисуса Христа. Именно Святой Дух, в конце концов, приведет каждого верующего к полному спасению, дав ему вечную славу перед Богом. Прекрасные слова, говоря, раскрывающие нам личность Бога, личность Святого Духа, который присутствует в нас. Именно Святой Дух, Он дает нам, создает нас новую жизнь. Именно Он поддерживает нас духовную жизнь, и Он сохраняет нас для вечности. И эта личность приведет нас в славу. Сегодня мы будем говорить об этом. Откроем послание к Римлянам, 8 глава, с 5 стиха, будем читать по 13. «Ибо живущие по духу, живущие по плоти, о плотском помышляют, а живущие по духу, о духовном. Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир. Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут. Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но Дух жив для праведности. Если Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресившись Христа из мертвых, оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас. Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Ибо если вы живете по плоти, то умрете, а если Духом умерщвляете дела плотские, то живы будете». Интересно, здесь Павел начинает рассуждение. Он проводит как бы такую линию, которая разделяет два типа людей. Здесь описывается два состояния, два человека. Именно перед Богом. Бог смотрит на этот мир и определяет мир не то, что есть люди плохие, хорошие, чуть-чуть грешные, больше грешник. Нет, есть два типа людей, которых определяет Бог. Во-первых, это люди спасенные. Вторая категория – это люди погибшие. Вот то же самое, может быть, сейчас здесь сидят в зале тоже. Могут люди быть спасенные, а могут быть погибшие. Поэтому очень важно нам сегодня посмотреть в Писание, вникнуть в себя и определить, а в какой же категории отношусь сегодня я? Могу ли я иметь уверенность в спасении? Если я спасен, то Бог доведет дело до конца. Но, а если не спасен, то нужно подумать о своей жизни, пересмотреть всю свою жизнь. Итак, Дух Святой. Дух Святой – центральная личность, именно которая действует в нашей жизни. Именно то, которое производит в нас все изменения. Именно та личность, которая проводит с нами работу. Итак, основная идея этого фрагмента – Святой Дух доведет дело спасения до конца. Знаете, мы с братом Виктором сидели буквально позавчера, размышляли о путях спасения тоже, о том, что делает Бог в нашей жизни, что можно человека поставить в рамки закона. И была такая идея – повесить запрещающую табличку «Не курить», ну, перед входом. И хотели посмотреть на вашу реакцию, как вы вообще отреагировали, увидев такое дело. Ну, интересно было посмотреть. Наверное, многие бы стали возмущаться. Вы что здесь повесили, да? Ну, мы поставили рамки определенные, чтобы люди, верующие, не курили здесь, да? Но представьте, если табличку эту убрать – верующие будут курить? Можно ли ограничить верующего рамками? И Павел до этого момента говорил, что верующие не под законом живут, они живут по благодати. Мы с вами рассуждали по этому поводу. Человека нельзя поставить в рамки верующего. Почему? По какой причине? Если дать человеку свободу, то люди говорят, он развратится. Если дать свободу в одежде верующему, они развратятся, особенно сестры. Да нет, не развратятся. Есть одна причина, почему не развратиться. Дух Святой не даст. Дух Святой живет в верующих. Он не даст человеку развратиться, и Он дает человеку свободу от греха. Что делает Дух Святой в жизни верующего? И Павел начинает здесь рассуждать, что Дух Святой, Он не спит. Он не просто там, вот Он сошел на верующих, и все, теперь неизвестно, где Он пребывает. Дорогие друзья, когда-нибудь вы думали о Святом Духе, о том Боге, который живет в вас? который спасает вас, который ведет работу с вами, который доведет свое дело до конца, который дает вам уверенность в спасении. Сегодня мы с вами рассмотрим два аспекта взгляда на деятельность Святого Духа. Именно то, что делает Дух Святой в нас. В следующий раз мы продолжим рассуждение, потому что здесь очень много информации дает апостол Павел. Очень объемную работу производит Святой Дух. Святой Дух – личность Бога. Подумайте, сам Бог живет в нас. Во-первых, Он изменяет природу верующих. Во-вторых, Он живет в верующих. Сегодня мы остановимся на этих действиях Святого Духа. Посмотрите, Дух Святой, почему говорят, что верующий имеет надежду? Дух Святой, Он изменяет природу. Посмотрите. Живущий по плоти о плотском помышляет, а живущий по духу о духовном. Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир. Здесь Павел констатирует факт, что верующие, они не могут впасть в грех. Верующие, они будут жить в святости, потому что у них мышление измененное. Дух Святой изменил человеческую природу, и в первую очередь Дух Святой меняет разум человека. Посмотрите, Павел показывает здесь две группы людей. Живущие по плоти и живущие по духу. По плоти, это буквально можно сказать, что это плотские удовольствия, мирские интересы, мирская слава, чувственное и временное наслаждение. Это все то, о чем помышляют невозрожденные люди. Живущие по духу помышляют о духовном, то есть о благоволении Божьем, о благополучии души, о вечности и так далее. И с точки зрения Бога, как я уже отметил, существует два типа людей на земле, две категории людей. Те, кто принадлежат Ему, и те, кто не принадлежит. Иначе говоря, те, кто живет по плоти, это те люди, которые живут в противлении Богу. Те, кто живет по духу, это люди, которые принадлежат Богу и живут в угождении Ему. Есть, конечно, высоконравственные люди среди тех, кто живет по плоти. Они, может быть, не делают очень много грехов, ведут моральный образ жизни. Также есть верующие, живущие по духу, которые иногда падают. Иногда падают. Но речь идет не об этом. Речь идет о двух состояниях. Павел констатирует факт. Говоря о плоти, он говорит о том, что человек имеет мирское мышление. Посмотрите, живущие по плоти, они о плотском помышляют. Именно о той системе ценностей, в которой живет мир. Именно та система ценностей, в которой живут все люди, живущие по духу, помышляют о духовном. Это два разных типа мышления. Они противоположны друг другу. В Евангелии от Матфея, в Нагорной проповеди, Иисус начал с заповеди блаженства. И то, что Он начал свою речь, шокировало многих. Он говорил о том, как Бог смотрит на человеческое счастье. И для людей это было непонятно. Он сказал: блаженны нищие духом. Нищие духом. Именно тот, кто ничего не имеет перед Богом, кому ничего, нечем похвалиться, в противовес тому, что говорит мир. Блаженны богаты. Благословенны те, кто обладает вещами этого мира. Насколько это кажется перевернутым. Далее Христос говорит: блаженны плачущие. Плачущие о своих грехах. Мир говорит: блаженны или счастливые те, кто постоянно смеется. Включите телевизор, и вы увидите, что там всякие развлекательные передачи, смехопанорамы разные, чтобы развеселить людей. Счастливые, смеющиеся. Следующий Христос говорит: блаженны кроткие. Противоположность тому, что говорит мир. Счастливы те, кто повелевает другими, управляет ими. Счастливы те, кто отстаивает свои права. Блаженны кроткие. Сегодня мы слышали уже с вами о кротости. Дальше Христос говорит: блаженны алчущие и жаждущие. Мир говорит, что блаженны те, кто наполнены и переполнены. блаженны милостивые. Мир говорит, что счастливы те, кто стоят за свои права, готовы пробиться вперед, кто бунтует. Сегодня мы видим, как живет общество. Господь говорит, блаженны чистые сердца. А мир говорит, что счастливы те, кто развратные и похотливы. Именно в разврате есть удовольствие. В этом есть счастье. Христос говорит, блаженны миротворцы. Мир говорит, счастливы те, кто бьется за что-то. Христос говорит, блаженны те, кто изгоняем за правду. А мир говорит, что блаженные, популярные, известные, это те, кому люди аплодируют, артисты, звезды. Вот чем наполнен мир. Вот чем наполнено мышление этого мира. И мы видим здесь существенную разницу божественного взгляда на жизнь и мирского. И Павел, апостол Павел, говорит о том, что человек, который неверующий, он будет мыслить категориями этого мира. Евангелие Иисуса Христа – это безумие для этого мира вообще. Откройте первое послание апостола Павла к Коринфянам. Первое послание апостол Павел начинает о том, что Евангелие для погибающих – это юродство есть, но для нас спасаемых – сила Божья. 21 глава, 21 стих. «Когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Ибо иудеи требуют чудес, и эллины ищут мудрости. А мы проповедуем Христа распятого. Для иудеев соблазн, для эллинов безумие». В 2 главе, в 14 стихе Павел дальше говорит, «Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что почитает это безумием и не может разуметь, потому что об этом надо судить духовно». Посмотрите, что плотский человек, неверующий человек, для него Евангелие Иисуса Христа – это безумие. Он его не может понять. Он не может понять принципов Божьей жизни. Он не может понять истину Священного Писания. Для него они закрыты. Но даже если он что-то и понимает, для него это безумие. Это безумие. Поэтому он живет категориями этого мира. Он живет категориями плоти. Иоанн сказал в своем послании в первом, не любите мира. Не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви очи, ибо все, что в мире, это похоть плоти, похоть очей, гордость житейская. Именно те ценности этого мира, они противоположны Божьим ценностям. И верующие напротив, и им Святой Дух открыл истину Божью. Именно Дух Святой дал им новую сущность, дал им новое понимание вещей, дал им новую природу. Именно Дух Святой открывает истину. Он не просто так дает знания определенные, но Он показывает, как правильно жить, как правильно исполнять их, как правильно строить свои ценности, свою систему ценностей. Человек верующий, он живет по духу, с обновленным разумом, с обновленными ценностями. Помышление плотские – суть смерти. Обратите внимание, именно суть того, о чем помышляют неверующие люди, их мышление – смерть, их духовное состояние – мертвое. Они мертвы в грехах и в преступлениях, и они мыслят именно категориями этого мира. У них только земные ценности. Апостол Павел говорит, что Бог их чрево, слава их в сраме. Они мыслят о земном. Земное – вот что присуще людям этого мира. Когда едешь в Уфу по дороге, интересно, там плакат висит, баннер такой рекламный. Счастье человека земли на земле. Интересная сама фраза, да. Люди не понимают, что написали, но они написали истину, что человеку земли счастье на земле. На самом деле ценности здесь на земле. И человек ищет земного счастья, но у верующих людей помышление духовное. Суть помышления духовных – жизнь и мир. Именно то, что наполнено жизнью Божьей. Именно то, что наполнено миром Божьим. Человек верующий живет в мире с Богом. Он не конфликтует с Богом. Он обновлен. Дух Святой изменил его сознание. Поэтому люди живут по духу. Так и названо, что верующий – это тот человек, кто живет по духу. Вы знаете, есть такое заблуждение, что есть верующие духовно, а есть плотские. Нет, не об этом здесь говорится. Здесь говорится о неверующих и о верующих. О тех, кто возрожден, о тех, кто не возрожден. Те, кто живут Божьей жизнью, те, кто живут жизнью этого мира. Поэтому живущие о плоти, они всегда будут помышлять о плотском. Дух Святой произвел нас эту природу, поэтому у нас есть эти способности жить по духу. Посмотрите, не только изменился наш разум, но вследствие того, что наш разум изменился, изменилась и воля человека. Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога. Ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут. Здесь Павел говорит о том, что у верующих людей измененная воля. Дух Святой меняет направление мышления. Посмотрите, интересно, здесь два раза Павел упоминает слово «те, кто живет по плоти, они не могут». Не могут так жить. Они не могут покоряться истине. Они не могут покоряться Богу. Они не могут покоряться закону Божьему. Не могут. Не то, что не хотят. У них нет на это никаких способностей. Когда я первый раз взял Новый Завет в руки, я стал читать Нагорную проповедь, и первая мысль, которая пришла ко мне, сказал: «Ну, это не для меня. Я так жить не то, что не хочу, не могу». Это было чуждо для меня в свое время, но благодарность Богу, что Он обновил мое мышление, обновил мое сознание, и Он повел другим путем. Он открыл мне свою волю, так что я теперь могу. Не то, что во мне есть что-то, не то, что во мне есть какие-то способности, не то, что я такой вот умный, достиг до этого сам. Нет, не поэтому. То же самое можно сказать о каждом верующем. От того, что Дух Святой дает эти способности. Дух Святой может делать. Поэтому Он обновляет наше сознание, вследствие этого обновляется наше желание, направление и вследствие действия. Посмотрите, что плотские помышления – суть вражда против Бога. Однажды ко Христу подбежал богатый юноша. Знаете эту историю прекрасно. И говорит: «Господи, что мне делать, чтобы иметь вечную жизнь?» Ну, Христос его отправил куда? К заповедям, да, Моисея, к закону. И говорит: «Ну, знаешь заповеди, не прелюбодействуй, не убивай, почитай отца и мать». Он говорит: «Это все я сохранил от юности». Христос, зная его сердце, он сказал: «Одного, говорит, тебе не достает. Иди, говорит, продай все, что имеешь, приходи за мною, взяв крест, и будешь иметь сокровища на небесах». Что сделал юноша? Отошел. Для него чуждо было понимание именно то, что сказал ему Христос. Вообще чуждо. Он сказал какие-то безумные вещи. Ну вообще нормальный человек так может сделать? Взять, пойти продать имение, раздать нищим и идти следовать за Христом. Вести неизвестно какой образ жизни. Ну нормальные люди в понятиях этого мира, они не могут этого делать. Читаем в послании к евреям про Моисея, что он, будучи наследником, послание к евреям, 11 глава, автор пишет о праведниках, и он говорит о Моисее, о том, что он, будучи наследником фараона, верую Моисей, пришед в возраст, отказался называться сыном дочери фараонова. И лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение. И поношение Христово почел для себя большим богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние. Моисей, наследник фараона, который имел все в этой жизни, Все, мог иметь, вернее. Он был только наследник, он не был еще фараоном. Но он отказался от этого права. Почему? Потому что он знал волю Божию. Дух Святой просветил его мышление. И он отказался от этого положения. И он доверился, именно верой это поступил, верой он отказался от этого положения. Посмотрите, он захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение. Он имел почти самое высокое положение, ну, мог иметь. Он стал рабом, частью, евреи были рабы, да? Он стал частью народа Божьего. Он имел все, что захочет душа его. Если бы он был фараоном, у него, наверное, был бы один из самых больших гаремов, как был у Соломона. Соломон был царь, и он пишет об этом, что все, чего я не захотел, не пожелал, душа моя, я ей не отказывал. Моисей тоже это мог иметь, отказался тоже от этого, от всех греховных наслаждений. И поношение Христова он почел для себя большим богатством. Большим богатством. Вот посмотрите, вот теперь подумайте глазами этого мира на этого человека. Ну, наверное, что-то это с психикой не в порядке. Взял, сбежал, захотел страдать. Мазохист какой-то, да? Чтобы его гнали, били, вообще убили бы потом. А всех богатств отказался, от греховных наслаждений. С позиции мира, да. Мир этого не может понять, вместить. Но Моисей это сделал верой. Почему? Он взирал на воздаяние. Ему Бог это открыл, он понимал, что это намного лучше, это намного больше, чем все это жалкое положение царя, земного императора. Иисус сказал: хочешь идти за мною, отвергни себя. Возьми свой крест и следуй за мной. Отверни свое мышление, прими истину Слова Божьего. Знаете, то, что истина сегодня Слова Божьего, она чужда для этого мира. Мир не может ее принять, мир не может ее понять, познать и повиноваться. Он не может, он не то, что не хочет, у него нет на это способности. Второе послание к Тимофею. Апостол Павел, говоря о Священном Писании, он говорит, что 3 глава, 16 стих, вы должны знать этот стих наизусть, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. Именно то, что Бог говорит в Библии, это становится нормой жизни для верующих. Верующие учатся из Священного Писания, потому что их воля в этом. Псалмопевец в первом псалме говорит, что в законе Господа воля его, и о законе он размышляет и день, и ночь. Для неверующих это чуждо. Он также обличается. Писание показывает неправильные стороны жизни христианина. Тот, кто живет по духу. Жизнь человека меняется. Она постоянно меняется, она постоянно обновляется. Не просто человек обличаем Священным Писанием, но еще Писание, оно дает направление, выход к исправлению. Вы знаете, сегодня люди многие читают Писание, но оно не действует почему-то в жизни их. Я иногда спрашиваю верующих людей, ну верующих, тех, кто в церковь входит, за последние 3 месяца ты можешь сказать, в чем ты исправился? Вы знаете, сегодня люди ходят по 50 лет в церковь и не меняются. И думаешь, ну, а как действует Писание? Оно никак не действует. Это говорит о том, что человек абсолютно чужд. Вот это Слово Божие, оно чуждо для человека. Он не может повиноваться, он не может исполнять его, поэтому живу, он плотский христианин, ой, не плотский христианин, он неверующий, живущий по плоти, он не может угодить Богу, поэтому он живет, ну, он делает вид, что он верующий, он ходит в церковь, но его мышление не обновляется, он не исправляется нисколько, он духовно не растет. Задайте себе сегодня вопрос, растете ли вы духовно? Изменяет ли вас Слово Божье? Если изменена ли ваша природа духовно? Дух Божий действует ли в вас сегодня? Если ваше мышление не изменяется, если для вас чуждо Слово Божие, если Дух Божий не изменяет вас на основании этой истины, значит, вы живете по плоти. Значит, вы не можете угодить Богу. Одного названия здесь мало. Дух Святой. Он не мертвый дух. Запомните это. Он не мертвый. Он не просто так сошел на церковь и все, теперь лежит и думает, и наблюдает за верующими. Как же верующие теперь будут жить? Нет. Дух Святой, он производит активную работу. Живущие по духу, они живут Богом. Живущие по духу угождают Богу. Живущие по духу изменяются в соответствии со Священным Писанием. Но живущие по плоти они не могут. Есть одна причина. Почему? У них способности на этого нет, для этого нет. Они не обновленные. Они только могут жить по плоти. Они могут жить ценностями этого мира. Они идут в ад. Они идут в погибель. Это погибшие люди. Почему? Потому что они неверующие. Могут быть только на словах некоторые, но в сущности они неверующие. Человек должен, спасенный человек должен измениться. У него должно произойти радикальное, знаете, что такое? Коренное, буквально, видимое. Некоторые люди живут, и не видно, что они верующие. Живут, не видно, что они меняются. Но радикальное должно произойти изменение мышления. Радикально должна воля поменяться, и вследствие воли действия должны поменяться. Если человек не поменялся, он неверующий. Следующее. Две группы людей. Спасенные и неспасенные. То, что здесь говорит апостол Павел. Их мышление спасенных о духовном, у неспасенных мышление о плотском. То есть, другими словами, мышление то, что навязывает этот мир, ценности этого мира. Их поведение, поведение по духу. Именно то, чему учит Святой Дух. Все Писание Бог вдохновенно. Они покоряются Слову Божьему. Они подчиняются истине. Для них истина открыта. Поведение неверующих людей, не спасенных по плоти. Именно плотское состояние, то, что характеризует Священное Писание. В послании к Галатам апостол Павел в 5 главе сказал следующее. Дела плоти известны. Дела плоти известны. Они суть прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царство Божие не наследует. Плод же Духа есть. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Плод Духа. Когда Дух Святой вырабатывает как раз свой плод, который проявляется в этих качествах. В любви, в радости, в кротости и так далее. Мы сегодня с вами тоже о кротости уже слышали. Это плод Святого Духа. Итак, поведение по плоти. У неспасенных людей, именно внешние проявления, духовное состояние у верующих людей, жизнь и мир, они наполнены жизнью, они живут в близких отношениях с Богом, с Христом, поведение, духовное состояние плотских людей, неверующих, неспасенных людей, смерть. Именно то, что отличает вот эти две группы людей, это то, как Бог оценивает этих людей. На земле. Это те люди, которые, одна группа идет, наследует вечную жизнь, другая группа наследует вечную смерть. Мы можем оценить сегодня себя. Кто я? Верующий или неверующий? Следующее. Следующее действие Святого Духа, это то, что Он живет в верующих. Именно Бог живет в верующих. Поднимите руку, кто не знал об этом. Кто никогда не думал об этом. Что сам Бог живет во мне. Не просто Бог на небесах, а Он во мне. 9 стих. Но вы не по плоти живете, а по духу. Если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но Дух жив для праведности. Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Святым Своим, живущим в вас. Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Ибо если вы живете по плоти, то умрете. А если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. Посмотрите, здесь Павел показывает о том, что Дух Святой живет верующим. И он не просто живет, он не просто покоится на лаврах, как будто от человека зависит, какое он там место ему даст или не даст. Сегодня слышишь часто такого, ну, там в уголке Духу Святому дал немножко места, остальное там плоть. Но посмотрите, Писание говорит о том, что не просто так Господь живет в нас, Он еще производит какие-то действия. Обратите внимание, Дух Святой живет в верующих. Во-первых, сам Павел говорит, если Дух Божий живет в вас, а если кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Во-первых, жизнь Духа Божьего обуславливает принадлежность верующих ко Христу. Вы христиане? Скажете, да. Дух Божий живет в вас? Молчание. Может быть. Но если может быть, значит, может быть и не христиане. Но, посмотрите, если Дух Божий в вас, значит, вы Христовы. Вы Его народ. И Писание говорит о том, что мы Его народ. Он наш Бог, мы Его дети. Если Он наш Бог, если Он наш Отец, то мы имеем вечную жизнь. На этом покоится наше основание, наши уверенности. Апостол Павел в послании к Коринфянам говорит о том, что вы не свои. Вы не свои. Вы куплены дорогою ценою. Жизнь Духа Божьего в нас показывает о том, что мы принадлежим к народу Божьему. Если вас Дух Божий не живет, значит, вы дети дьявола. Вы погибшие люди, и вы идете в преисподнюю. Бог гневается на все греховное. И то, что люди сегодня думают, что они верующие, на самом деле отсутствие Духа Божьего показывает о том, что они живут, эти люди, под гневом. Тот написано, и не его. Тот человек не его. Поэтому очень важно понимать, апостол Павел говорит, что испытывайте самих себя, верили вы. Испытывайте. Разве только вы не то, чем должны быть? 2 Коринфянам 13 глава 5 стих. Верующие должны периодически смотреть на свои плоды, оценивать свои плоды. Не то, что верующий думает, но как он живет. Поэтому, если вы принадлежите к народу Божьему, если вы называете себя верующим, то Дух Святой должен жить в вас. Не просто так жить. Следующее, о чем говорит Павел, о том, что жизнь Духа Божьего верующим дает способность верующим жить праведной жизнью. Следующий стих. А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но Дух жив для праведности. Апостол Павел уже развивал эту тему в 6 главе, помните, да? Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Ну, другими словами, ну, греши, живи как хочешь и в рай попадешь. Нет. Если вы верующий, если вы спасенный человек, значит, Дух Святой, Он не будет так вот безучастно смотреть на то, как вы остаетесь в грехе. Нет, Он будет давать новые способности. И Павел говорит, если Дух Святой живет в вас, значит что? Значит, ваше тело мертво для греха. Ну, конечно, здесь не говорится о том, что верующий не будет согрешать. Речь не о том идет. Мы с вами говорили уже подробно об этом, что верующий будет согрешать. 7 глава к Римлянам как раз тому подтверждение. Бог использует иногда наши падения для того, чтобы смирить нас и показать нам нашу несостоятельность, чтобы мы могли уповать всецело на Божью благодать. Апостол Павел в Галатам 2:20 говорит, что не я живу, но живет во мне Христос. Именно то, что здесь написано, если Христос в вас, как бы синоним Дух Святой, да, и Христос, как бы знак равенства поставлен, что Христос сам как будто в нас живет. Что под этим разумевается, подразумевается? Именно Христово качество, Христова жизнь, Христовы способности, Христовы желания. Вторая глава Филиппийцам Павел говорит, что в вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Именно то, что воспроизводит нас Святой Дух. Он дает нам эти святые желания. И Дух Святой, Он будет вести нас к Христоподобию. 8 глава, 28 стих. Это цель. Цель нашего освящения. Христоподобие. Дух Святой создает все обстоятельства. Обстоятельства вокруг нас, чтобы смирить нас, чтобы сделать нас подобными Иисусу Христу. Все будет во благо. Жизнь Духа Божьего, она дает также надежду на воскресение. Апостол Павел говорит следующее о том, что если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, посмотрите, если Дух в вас живет, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим. Речь идет об Отце. Если в вас Дух Святой, значит, что, о чем это говорит? О том, что я воскресну в последний день. Дух воскресил Христа, этот же Дух воскресит и меня. Дух Божий дает нам надежду, Он вселяет в нас уверенность. Дальше, в следующий раз мы будем говорить о надежде, какую дает Дух Святой, если Он в нас живет, конечно. Первое послание Коринфянам, 15 глава, апостол Павел показывает, как это будет происходить. Воскресение – именно то, что будет происходить с верующими людьми. 15 глава мы будем читать с 51 стиха. «Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг, во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в нетление». Посмотрите, в бессмертии, извините. Посмотрите, то, что здесь говорит апостол Павел, что произойдет этот день. Этот день будет последний, и будет всеобщее воскресение мертвых. Воскреснете ли вы в тот день? Подумайте. Что нам дает надежду на воскресение? Что? Жизнь Духа Божьего в нас. Он живет в нас. Он действует в нашей жизни, и Он изменяет нас. Он ведет нас к той славной дате, когда мы все предстанем перед Богом, когда мы все получим обновленные тела и войдем в Его Царство. Итак, жизнь Духа Божьего, она не просто так проходит пассивно, созерцая, да, жизнь верующим. Нет, жизнь Духа Божьего, она активна в верующем. Он не просто так живет, он действует, и действует мощно. Он изменяет верующего, он работает над верующим. И жизнь Духа Божьего в нас, она дает нам уверенность в нашем спасении. Последнее, о чем здесь говорит апостол Павел, он говорит следующий стих, который мы с вами рассуждаем, 12. «Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Ибо если живете по плоти, то умрете. А если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете». Жизнь Духа Божьего дает нам силу в борьбе с грехом. Посмотрите, он говорит, что мы не должники плоти. Апостол Павел это уже подробно обсуждал в 6 главе. Что мы не принадлежим плоти. Мы не рабы греха. Мы рабы праведности. Мы не принадлежим плоти, но Дух Божий, если в нас живет, то значит у нас есть способности побеждать грех. У нас есть способности побеждать грех. То есть то, что пытаются сегодня делать люди этого мира, они просто опускают руки. Есть такая даже в мире пословица: бывших наркоманов не бывает. Но посмотрите о том, что почему не бывает в этом мире бывших наркоманов? Потому что если наркоман, то навсегда. Но если Дух Божий в вас, у вас есть эти способности, у вас есть эти способности бороться с грехом, не просто бороться, а умерщвлять его, предавать его смерти. Мы не должники плоти, мы не должники наркомании, мы не должники пьянства, мы не должники блуда. И назовите любой другой грех. Почему? Дух Божий живет в вас. Он освободил нас от этого рабства. И у нас есть все способности благодати, которые передаются нам Святым Духом. Если вы клеветники, язык не можете обуздывать. Писание говорит, что совершен тот человек, который умеет обуздывать свой язык, но самих способностей в человеке нет, даже и эту мелочь как бы, да, обуздать. Но у верующих есть на это способности. У верующих есть способности прощать. У верующих есть способности покрывать. У верующих есть способности нести мир. У верующих есть способности сострадать. У верующих есть способности любить. Христос сказал: «Даю вам новую заповедь, любите друг друга, как я возлюбил вас». Как я возлюбил вас. Именно жертвенной любовью. Не со скрежетом на сердце, скрежетом в зубах. Я тебя люблю. А внутри ненавидеть. Нет. Искренне, открыто, чисто. Именно это дает способность нам Дух Святой. Потому что Он в нас. И Павел, он здесь констатирует факты. О том, что дает нам надежду, потому что дает нам уверенность в нашем спасении, что Бог его доведет до конца. Это то, что делает Бог сам. Триединый Бог. Христос совершил спасение именно тогда, 2000 лет назад. Он дал основание для верующих, для их веры. Именно грехи их могут быть прощены, потому что принесена эта великая жертва. Но как это все осуществить на практике? Все это дается Духом Святым. Именно Дух Святой – это личность, которая сопровождает нас по этой жизни. Бог с нами. Эммануил, помните, да, по рождению Христа было сказано, что пророчество о Христе. Эммануил, как переводится? С нами Бог. С нами Бог о том, что Он присутствует с нами. Он ведет нас по этой жизни. Он воспитывает нас, наказывает нас, Он любит нас, Он ободряет нас, поднимает нас. В конечном итоге доведет свое дело до конца. Подумайте над этими истинами. Подумайте над тем, что здесь говорит апостол Павел. О том, что Бог совершит свое дело, вернее, совершает свое дело спасения. И то, что сегодня, может быть, мы находимся в падении. Если вы верующий человек, если Дух Божий живет в вас, то Он поднимет вас. Он доведет ваше дело до конца. Именно то, что вы встретите Христа лицом к лицу. И мы можем быть в этом уверены. Если вы сегодня переживаете какие-то трудности, Дух Святой, утешитель, написано, да? Он утешит ваше сердце. Он даст вам новую надежду. Поэтому безнадежных христиан не бывает. Если у вас нет надежды, значит, опять нужно подумать, а верю ли я вообще? Почему? Потому что Дух Святой утешитель. Он наставник наш, Он учит нас, Он ведет нас по этой жизни. Еще раз хочется вернуться к словам Джона МакАртура. Подумайте о них внимательно, слушая. Святой Дух для верующего – это то же, что Бог – Творец для физического мира. Без Бога физический мир не существовал бы. Он создан Богом, постоянно поддерживается Его всемогущей силой. То же самое христианин и Святой Дух, который также, конечно, участвовал в создании мира. Святой Дух – это божественное начало, создающее, поддерживающее и сохраняющее духовную жизнь в тех, кто верит в Иисуса Христа. Именно Святой Дух в конце приведет каждого верующего к полному спасению, дав ему вечную славу перед Богом. Какая замечательная надежда. Надежда для каждого христианина. То, что Дух Святой, Он не мертвый Бог, да? Он не просто так смотрит с небес или откуда-то неизвестно на жизнь верующих, как там верующий влачит свое существование. Нет, Он активно действует. Он ведет нас именно Его жизнью, Его силой. Мы сегодня живем. Он изменяет нашу природу, Он изменяет нашу сущность, Он изменяет наше мышление, Он изменяет нашу волю, дает нам благие желания. И Он также поддерживает нас своей жизнью, показывая тем, что мы принадлежим Христу, в том, что мы теперь являемся детьми Божьими, что мы воскреснем когда-то в последний день, и что у нас есть теперь все способности для борьбы с грехом. Мы не должники плоти. По одной простой причине, потому что Дух Божий живет в нас. Помните о том, что жизненные способности не находятся внутри нас. Если вы видите в себе какие-то качества, которые не славят Бога, которые мешают вам жить, не старайтесь изменить себя сами. Но всецело уповайте на Божью благодать. Почему? Потому что в нас нет ничего доброго. Если вы живете по плоти, то вы умрете. Но если вы духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. Живите в свободе, которую дарует Христос, уповая на Божью благодать. Только Дух Святой может изменить нас. Только Он, не мы себя сами меняем, но Дух Святой. У нас нет на это, опять же, я повторяюсь, способности для изменения. Проверьте свое отношение к Писанию. Изменяет ли оно вас? Приводит ли ваши жизненные приоритеты в соответствие с Божьими требованиями? Меняется ли ваше мышление? Я хочу спросить каждого из вас, Дух Святой, последние 3 месяца, ну или даже за последний год, какие изменения произвел вас? Можете ли вы сказать? Если вы не видите этих изменений, то задумайтесь, а в духе ли вы живете? Покоряетесь ли вы Богу? Помните о нашей принадлежности Христу. Если Дух Божий в вас, то вы Христовы. Вы принадлежите к народу Божьему, который будет наследовать всю Его славу. Помните о надежде той, которую дает Бог, тот Дух, который в нас, Он воскресит и наши смертные тела в последний день. Когда вы смотрите на те страдания, на те скорби, переживания, которые происходят в этой земной жизни, что может утешить вас сегодня? Что может вселить в вас великую надежду? Что действительно радует ваше сердце? В послании к евреям написано о тех людях, которые ничего не имели в этой жизни. И написано, что они были замучены, не принявши освобождения, чтобы получить лучшее воскресение. Другие испытали поругание, побои, также узы, темницу, были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в милотях, козьих кожах, терпя недостатки, скорбли, озлобления. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам, ущельям земли, и все эти свидетельственные вере не получили обещанные. Они не получили, может быть, тех обетований, благословений этой жизни. Но именно Дух Святой давал этим людям способности все это преодолевать. Все эти препятствия, страдания, гонения, все это они проходили не своей силой. Когда человек живет своей силой, у него нет способности противостоять гонению. Все это дает Дух Святой. Именно надежда на лучшее воскресение, она вдохновляет верующих. Не старайтесь искать силы в себе. На борьбу с грехом нужна мощь Святого Духа. Только силой Божией можно умертвить все похоти. И если вы не познали Господа, помните, что Бог будет судить вас. Никакая религия вас не спасет, никакие дела, никакие заслуги перед Богом. Вам необходимо покаяться в грехах и уверовать в Христа, что Он понес осуждение за ваши грехи. Он есть истинный Спаситель. Нет другого имени под небом, которым нам надлежало бы спастись. Веруйте, что Он ваш единственный Спаситель. Не просто верьте, что Он умер за ваши грехи, а всецело уповайте на Него. Пусть действительно Божья жизнь, она будет преизобиловать нас. Божья надежда, она будет проявляться в нас. Божья благодать будет изменять нас. Дух Святой, живой Бог, Он наш Спаситель, который сопровождает нас по этой жизни. Слава Триединому Богу за Его спасение. Слава Отцу, Сыну и Святому Духу. Прославим Его в молитвах. Аминь.